Мне казалось, что я вижу сыновитого Пожарского среди мужественных воевод его и слышу гром оружия, которому через несколько дней надлежало грянуть во имя Отечества. Русские были тогда сиротами, не имели государя и сражались за одну Россию. Лавра со всех сторон окружена горами, покрытыми некогда дремучим лесом. Святой Сергий, рожденный в несчастные времена нашего Отечества, когда внешние неприятели и внутренние раздоры обращали Россию в истинную юдоль плача, в самой цветущей юности удалился от света, который представлял ему горестное зрелище злодейств и бедствий. Здесь мрак лесов и дикое уединение, оградив его своею тишиной, не мешали святому юноше мирно беседовать с Творцом натуры. Здесь, отвращаясь сердцем и взором от мятежной земли, в безмолвии пустынь гласил он с пророком древности: «Небеса поведают славу Божию». Но святой угодник, как говорит почтенный историк Лавры, сокрыв себя в пустыне, не мог сокрыть имени своего. Мирские добродетели ищут славы. Она сама находит небесную святость и не щадит ее скромности. Скоро уединение благочестивого Сергия сделалось известным, и многие старцы захотели молиться вместе с юношею. Вот происхождение сей обители, смиренной в своем начале, славной и великолепной впоследствии. То есть судьбу ее можно некоторым образом уподобить жребию самой христианской религии. Я обошел сперва вокруг стены монастырской и готических башен ее. Глубокий ров, высокие стены и самое положение монастыря делали его некогда лучшую крепостью нашего государства. В XV и XVI веке монахи ограждали себя каменными стенами не столько от мирских соблазнов, сколько от грозных неприятелей, которые искали у них сокровищ. Все старинные монастыри вокруг Москвы построены на высоких местах, без сомнения, не для хороших видов, о которых не думали святые отшельники, но для удобнейшей защиты. Я видел следы батарей, которыми поляки громили Троицкие стены. Но и развалины бывают там могилою неприятеля, где два сильные чувства, любовь к Отечеству и вера, вооружают защитников. Входя во внутренность ограды, вы видите перед собою монументы четырех веков, которые, по словам стихотворца, приветствуют вас один с угрюмостью своей, другой с улыбкою веселой. Собор Троицкий основан еще при князе Василии Дмитриевиче, следственно, в начале XV века. Он в свое время казался без сомнения великолепнее, а теперь малейшая из приходских церквей в Москве более его. Итальянский архитектор именем Аристотель, родом из Болоньи, привез к нам вкус счастливого века медицисов в княжении Иоанна Васильевича и построил в Москве собор Успенский, служивший образцом для Успенского собора Лавры, храма величественного. Прежде того в России не имели идеи о хорошей архитектуре. Изъявив христианское усердие к святыне Троицкого монастыря, я с любопытством осматривал достопамятности церквей и ризницы. Два образа, дар царей Иоанна и Годунова Троицкому собору, осыпаны редкой величины драгоценными камнями. Тут же русские патриоты с особенную верою прикладываются к образу Сергия, написанному на отломке гробовой доски его и бывшему во всех походах с государем Петром Великим и еще с царем Алексеем Михайловичем. Вот славное знамя России. Между многими любопытными вещами я заметил Евангелие царевны Софии и многие церковные утвари, вышитые самою императрицею Анною, которая отменно любила женские рукоделия. Елизавета Петровна подарила монастырю богатую служебную шапку и панагию, а великая Екатерина — большие золотые сосуды. Одним словом, здесь всякий русский государь ознаменовал свое царствование каким-нибудь даром, кроме, если не ошибаюсь, Петра Великого. Иностранцы, которые видали богатство итальянских и испанских монастырей, могут еще подивиться богатству Троицкой ризницы, большим серебряным паникадилом, подсвечником и другим украшением здешних церквей. Серебряная рака чудотворца Сергия есть, конечно, самая драгоценнейшая гробница в свете. Кроме щедрости государей, кроме 100 000 душ, бывших во владении у сего монастыря, вклады частных людей также немало способствовали его велелепию. Сие отменное усердие к лавре не прохлаждается в сердцах россиян. Не только жители Москвы и в радостях и в горестях своих посещают ее, но и другие, из самых отдаленных мест от столицы, ездят сюда на богомолье. Святость лавры торжествовала и в наши времена. Когда Москва и окрестности ее представляли ужас язвы, когда все деревни на Троицкой дороге и даже здешние слободы были опустошены ею, ни один человек не заразился в монастыре, отворенном для всех молельщиков, которые толпами приходили в него. Между колокольней и Троицким собором стоит каменный обелиск, сооруженный митрополитом Платоном. Там, на белых мраморных досках, изображены 4 эпохи славы его и незабвенные услуги, оказанные им России. Первое. Когда Дмитрий, вдохновленный любовью к Отечеству, осмелился, наконец, через 200 лет удивительной робости славянского потомства сразиться с татарами, он спешил принять советы благословения Сергия, который не только утвердил его в всем великом предприятии, но дал ему и 2 иноков, Пересвета и Ослябю, явивших себя героями на поле сражения. Хотя радость народа и торжество Дмитрия были кратковременны, хотя злобный Тахтамыш скоро после опустошил Россию, взял и выжег Москву, однако на поле Куликовом исчезло гибельное суеверие русских, главная вина их постыдного рабства. Они считали грозных татар бичом небесным, которому ничто не могло противиться. Таким образом, великодушный князь Александр, герой на берегах Невы, ужас шведов и храбрых немецких рыцарей, унижался перед Батыем и Сартаком, не стыдился смиренно молить их о помиловании России. Богатыри его, Палаченин храбрый, Миша Новогородец, Сава сильный, Ратмир смелый, не дерзали поднять руки на татарина. Но Дмитрий дал пример, и великий князь Иоанн им воспользовался, свергнул иго, и Москва в стенах своих увидала пленных князей татарских. Второе. В мятежное царствование Шуйского Троицкий монастырь был осажден поляками, которые требовали, чтобы он сдался Лжедмитрию, известному под именем Тушинского. Архимандрит Иосаф с воеводами Долгоруким и Голохвастовым изъявили неприятелю одно презрение. Начались приступы, кровопролитные сражения, и монахи вместе с малочисленными стрельцами умирали на стенах. Святые гимны христианские, которые день и ночь не умолкали в храмах Троицы, были для русских гимнами битвы. Дело невероятное. Целая армия более года осаждала монастырь, истощила все усилия и, наконец, отступила. Троицкая обитель увенчала подвиг свой тем, что отправила к царю все церковные сокровища, ибо ему нужны были деньги для содержания войска. Третье. Когда недостойные бояре и гнусные изменники свели с престола несчастного Шуйского и впустили поляков в Москву злодействовать, тогда троицкие патриоты, архимандрит Дионисий и келарь Авраам Палицын писали грамоты во все города и молили граждан вспомнить Отечество. Трубецкой, ими убежденный, собрал войско и приступил к Москве, но не мог или не хотел усмирить мятежников в своей армии. Пожарский остановился в Ярославле. Келарь Палицын спешил к нему, заклинал его не медлить, сам отправился с войском к столице, был в сражениях и способствовал победам. Казаки, требуя жалования, взбунтовались. Начальники Троицкого монастыря, не имея денег, прислали им ризы, стихари, жемчужные и петрохили. Мятежники были тронуты, ничего не взяли и клялись быть верными. Столица освободилась от ига. Юный Михаил царствовал, но польский королевич Владислав называл себя царем русским и скоро осадил Москву. Не мог взять ее и приступил к Троицкому монастырю. Но там были еще живы победители Сапеги и пана Лисовского. Храбрые иноки снова явились на стенах с келарем Авраамом. И так славно отразили Владислава, что он потерял надежду завоевать престол российский. Заключил перемирие с монастырем и требовал мира с Россией. Четвертое. Наконец, юный Петр два раза находил в стенах Троицких убежище от злобы стрельцов. Здесь вооружился он мечом правосудия для наказания заговорщиков и твердостью прекратил умыслы Софьина властолюбия. Одним словом, Троицкая лавра с самого основания своего была истинным русским палладиумом, и благочестивые старцы ее не только молитвами, но и делом ревностно служили Отечеству. Вообще должно отдать справедливость российскому духовенству. Оно во всех народных бедствиях изъявляло героический патриотизм. И для того свирепство поляков, желавших спокойно тиранствовать в России, более всего устремлено было против нашего духовенства. Так добродетельный патриарх Эрмоген сделался жертвою их лютости и своей любви к Отечеству. Гетман Жилковский требовал от него, чтобы он запретил Пожарскому собирать войско. Но сей великий муж отвечал ему: «А кто же спасет Россию?» И, плавая в крови своей, еще грозил гетману правосудием неба и храбростью верных сынов Отечества. «Патриоты, вам надобно знать, что прах Эрмогена покоится в Чудове монастыре. От того, что мы не имеем порядочной истории, славные и великие дела предков нам мало известны, но их довольно для пера красноречивого. С некоторого времени нам натвердили о Минине и Пожарском. Их любовь к Отечеству, без сомнения, трогательна, но еще трогательнее для меня тогдашнее братское согласие русских воинов, изображенное сею милую, простою чертою в наших летописях. Никакой ссоры между людьми Пожарского не бывало, но все советно и единомышленно друг с другом поступали. Вот что должно быть в памяти всех русских. Мы со слезами читаем в греческой истории, с каким усердием маленькие республики высылали граждан своих против царя персидского. У нас была такая же эпоха. Русские с радостью отдавали имение и жизнь Отечеству. Например, Смоленск осажден Сигизмундом. Жители окрестных мест оставляют и дома, и семейства свои в жертву полякам, чтобы спешить к Пожарскому под знамя Отечества. Я с любопытством взглянул на троицкие пушки, бросавшие гром на поляков, и рассматривал остатки оружия, которым их разбили храбрые иноки. Здесь была особенная палата, наполненная бердышами, мечами и пищалями. Но генерал-фельдцейхмейстер Шувалов, по указу императрицы Елизаветы Петровны, взял сие древнее оружие в Петербург. Осталась только некоторая часть его на память монастырю. В лавре две библиотеки. Одна принадлежит семинарии, а другая монастырю. Первая состоит из 6000 книг, иностранных и русских, исторических, нравоучительных, богословских и прочее. Во второй – одни церковные книги и рукописи. В России, подобно как и во всех других землях, монахи во время общего невежества были почти единственными хранителями любопытных манускриптов. Все исторические рукописи были из Троицкой библиотеки, посланы к Екатерине Великой, которая столь ревностно занималась нашей историей. Но мне сказывали, что в них нет никаких важных отмен против напечатанных летописей. К любопытным вещам в лавре принадлежит и большой колокол в 4000 пуд весом, первый в России и в целом свете, так что и славный китайский не может с ним равняться. Вероятно, что он и навсегда останется первым. Вкус к огромным колоколам проходит. Троицкие все называются особенными именами. Годунов, Лебедь, Переспор и прочие. Вид с колокольни, превышающий двумя или тремя саженями Ивана Великого, отменно хорош. Монастырские окрестности живописны. Еще недавно сломан Троицкий каменный дворец царя Иоанна Васильевича. Архитектура нынешнего дворца не показывает древности. Странно, что в архиве монастырском не нашлось никаких записок о его построении. Знают только, что он назывался Писаревским, и что Тихон Писарев был троицким архимандритом около 1720 года. Следственно, можно заключить, что он и построен в это время. Внутри же украшен лепною работою при Елизавете Петровне. Зала, расписанная бирюзовую краскою, представляет в барельефах все победы Петра Великого с девизами, недурно вымышленными. Я с большим удовольствием смотрел на барельефы и читал надписи. В двух комнатах стоят алебастровые изображения всех наших князей и государей, самого Рюрика, сделанные с медалей, которые не весьма удачно изобретены художником. Например, Святослав, чудесный герой своего времени, столь прекрасно и живо описанный Нестором, изображен каким-то смиренным игумном. Ни одной черты геройской. Лицо Годунова характернее других. Оно без сомнения есть также вымысел. В его время у нас не писали портретов, воображая, что это грех, и что одни лица святых достойны живописи. Любопытно знать, когда и из кого был написан первый портрет в России. Петр Великий мог еще жить в этом дворце. Он часто бывал в Троицком монастыре и часто брал деньги из монастырской казны, давая собственноручные расписки, которые и теперь хранятся в лавре. Он посылал архимандрита в церковь, оставался с келарем и дружески спрашивал, есть ли у них деньги. Келарь отвечал, как не быть для вашего величества, и приносил мешки. Надобно знать, что троицкие архимандриты не вмешивались в экономию монастыря. Ею занимались всегда келари. Я слышал сии подробности от такого человека, которому они известны по верному преданию. Сад подле дворца, состоящий из аллей тенистых, вокруг немалого пруда и большое здание, где живут семинаристы, называются также Писаревским. Троицкая семинария, заведенная при государине Елизавете Петровне, есть одно из главных духовных училищ в России. В ней всех учеников около 400, из которых 150 – на полном казенном содержании. Кроме древних языков, здесь учат французскому и немецкому. Это похвально. Кому надобно проповедовать, тот должен знать Боссюэта и Массильона. Некоторые из здешних монахов говорили со мною по-французски, а важные учители вмешивали в свой разговор латинские фразы. Они доказывали мне, что ученость приветлива, ходили со мною и все показывали с видом искренней услужливости. Наука дает человеку какое-то благородство во всяком состоянии. В Лавре погребены многие знаменитые люди. И, читая список их, я нашел множество имен, которых уже нет в наших дворянских книгах. Например, князей Пожарских, Горбатых, Гагиных, Ряполовских, Воротынских. Князья Долгорукие имели бы право возобновить фамилию Пожарских, которой последняя отрасль, внука, если не ошибаюсь, князя Дмитрия Михайловича, вышла за Долгорукого. С нею исчезло сие имя, столь любезное для русских. Мне показывали гроб славного архимандрита Дионисия. Я спросил, где лежат кости добродетельного келаря Авраама, и, к сожалению, услышал, что преосвященный Платон, любя великих мужей России, напрасно искал его могилы. Время сокрыло ее завесою тайны. Известно только по запискам монастырским, что Авраам оставил по кончине своей мало богатства, но много славы. В Успенском соборе погребена единственная лифлянская королева в свете Марфа Владимировна, двоюродная племянница царя Иоанна Васильевича и супруга Магнуса, столь известного в нашей истории.